Я вас категорически приветствую, Вим Солныч.
Добрый день. Всем привет.
Шестая.
Шестая пятого.
Между прочим, осталось всего 10.
Да. Ну, с этой 11.
Да.
А вы говорили, скучать же будете потом, а?
И хер вам. Закончится сериал.
Вот, поэтому говорили, что фу-фу, а потом, да. Знаем, он Рим тоже говорили, что там разбирать, там да. два ролика по каждому ролику на один сезон, и все, да и хватит.
Да,
это... А теперь-то как оно?
Кстати, характерные изменения.
Это что, разбор длиннее серии, что ли?
А теперь, оказывается, если разбор короче серии, это недопустимо.
А что это разбор короче вдруг серии?
Да. Почему не длиннее? Ох, люди, ох, русские люди. Ох, люди, ох, мать вашу, так.
Угодить, как я понял, решительно невозможно.
Угождать надо только себе, Клим Саныч.
Вот, да. Вот так и будем
делать. Мы получаем удовольствие от разбора. Сериал прекрасный, разборы веселые и интересные, нам страшно нравится.
На самом деле, вот так смотреть кино, в том числе телевизионное кино, гораздо интереснее, когда ты прям с карандашом садишься и прям вот серию высматриваешь поэпизодно. Вот думаешь, ох ты там, какие глубины раскрываются. Да, да. Вроде ты первый раз там, может быть, даже второй раз смотрел, и все вроде как понятно, что там непонятного-то. Этот туда пошел, этот сюда пошел. И вот перетерли, тот кого-то стрельнули. Оказывается, там если нет. Умный. Автор, ты умного автора сразу так с налету никогда не вскроешь. У него свои мысли, мотивации.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи. Вот как в прошлой серии. Вначале мальчик на мотоцикле ездил. Вот смотришь, никакой связи нет. Почему мальчик? Вообще непонятно. А когда в конце мальчика грохнули, мама дорогая, как ловко приделано-то, а? Молодцы.
Да. Ну и такая ненавязчивая, не знаю, мораль ли это? Нет, наверное, не мораль, но наблюдение особенно тонкое, что никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных глаз. Даже в центре пустыни Сахара. Вот на ровном месте, вот на бильярдном столе можно найти яму за овном, и там вот оно.
Что это вы здесь делаете, да?
Вот.
Итак.
6-5. Настало время растворять мальчика в кислоте.
Сюда и всех растворяют, да?
Всех растворяют. Ну, а понравилось что? Там-то они раньше увозили в пустыню и закапывали, что палево, по их мнению.
Да.
Ну, а мистер Уайт им объяснил, что так никто не делает. Это же не современно.
Из нормальных людей.
Так же это не современно, понимаете, 21 век уже. А вы все это как в 19-м. Кислота же есть хорошая, вот проверят.
Это у них такая фишка.
Да.
А вот это чили сзади. Это моя фишка. Больше этого не будет.
Это вот тоже фишка у них.
Да, интересно, кстати, это. А сколько кислоты-то надо? Труп он тяжелый, ну то есть объемистый, а сколько кислоты? Бочка.
Они все запихивают тела в 200-литровые бочки.
Не, ну это кино, как ты понимаешь.
Да, вот я не знаю, хватит ли этого. Ну, чтобы там ДНК все растворилось навсегда и никогда не было уже опознаваемо, а чтобы там зубные все эти карты потрескались, это железно хватит, если она концентрированная, никаких сомнений.
Ну, может. Просто на Сицилии там это
жарят их яростно.
Местах, да, там решетки, костры на решетках жгут тупо. Хотя кислота, наверное, есть. Не знаю, не готов.
Мне
вас это такой странный.
Мне кажется,
метод.
Что мы об этом говорили еще, когда рассуждали год назад о первом вообще самом сезоне. Откуда вы берете такое количество концентрированной этой плавиковой кислоты?
Ну, она, между прочим, совсем суровая, плавиковая это.
Ну, я понимаю, что, может быть, вам там флакончик какой-нибудь 5% могут продать. Я не знаю, правда, зачем, но
зачем?
Может быть, там в магазине ради чего-то она продается. Например, юный химик магазин. Может, мальчику нужна там 5% плавиковая кислота, чтобы эксперименты ставить бесчеловечные всякие. Я не знаю. Ну, нам же серную продавали кислоту в наборах юный химик, правильно? И азотную.
Да. Ну, это было давно.
Еще и в Советском Союзе.
В историческом материализме, да. Сейчас-то я не знаю. А вот Где у нас кислота бывает? Вот навскидку только в аккумуляторах. Ты можешь пойти купить?
Еще в школе.
Да, соляной кислоты пойти прикупить где-нибудь. Я думаю, что нет.
Просто в первом сезоне этот Джесси вообще посылали его в магазин за этой кислотой. Он там с какими-то канистрочками вот так вот вернулся, как с молоком. Мне кажется, что уж если вы тут людей мочите в промышленных масштабах, их там растворяете, это же вопросы опять же могут возникнуть. Там уже не первый раз, и поэтому тебе на складе сразу говорят, вам на 15 сегодня человек.
Я или чувствую, всего на 3.
Я прямо уж чувствую, что на 15.
У нас ведь сегодня маленький мальчик. Да.
Поэтому полбочки всего лишь. Ну или наоборот, вам полбочки? Ребенка замочили.
Да.
Ну, вы совсем звери.
Держите кислоту.
Да, а вот там, собственно, кислота.
Итак.
Да. И мотоцикл туда же они запихивают в отдельную бочку.
Тоже растворили.
Да.
Зачем мотоцикл-то, непонятно.
Ну, чтобы его не могли отследить, найти и прочее. Там у него сейчас все номера, все порастворяется. Я опять же не знаю, как это концентрированная плавиковая кислота на железо, сталь действует. Ну,
вроде хорошо.
Хорошо действует, я не знаю, как он там совсем растворится.
Я сколько плохо, нужно. Плохо помню из школы, она, по-моему, даже золото, или это царская водка золото растворяет.
Царская водка золото растворяет, да, азотная соляная кислота.
Да.
Наверное, плавиковая тоже, она какая-то
дикая. Она какая-то очень крепкая.
Она вот там пластмассу со стеклом не растворяет, это да,
да.
Почему-то.
Вот такая хитрая. Вот
хитрожопая какая кислота. Вот и мотоцикл даже запихали. Всё.
Как говорит Уолтер Уайт, ну, это просто базовая химия.
Да. В шикарных противогазах.
Все грустят или нет?
Ну, пока все заняты, потому что им нужно срочно следы заметать. А тут так все чудесненько складывалось. Небольшой заводик по переработке промышленных отходов, постоянный рост дохода и через это улучшение настроения и аппетита.
А паренька Тодда, который стрелял, они не хотят
замочить? Ну, вот прямо сейчас Тодд разбирает с Майкой вместе мотоцикл. Уолтер Уайт все поливает кислотой по-своему, по-химически, выверенными движениями. Локоть выше, плавнее руку. Это моя первая скрипка.
Альбукеркский растворитель.
Вот, знатный серийный растворитель из Альбукерки. Ну а когда все вроде как все залили, пока там мистер Уайт все это пакует герметично. Джесси выходит с Тоддом на улицу покурить, и как ему даст в рыло, не говоря вообще ничего от чувств. Творческий коллектив разбирает неподобающее поведение кандидата Тодда.
Угу.
Что это он, собственно?
Устроил тут.
Устроил. Ну, Майк говорит, есть три варианта. Можем его шлепнуть и прямо сразу тут же... И вот сейчас запасная бочка.
О, бочка. Вот в эту бочку пойдет.
Можем оставить его работать под пристальным наблюдением. Можем выгнать. Что будем делать? Ну, вроде как всем, ну, по крайней мере, кроме Джесси, всем прагматичным старым людям нравится вариант составить под пристальным наблюдением. Тем более, что Тодд говорит, что у него большие связи в тюрьме. У него дядя сидел, а некоторые еще и сейчас сидят. У меня такие замечательные связи, вы лучше со мной работайте. Только мистер Уайт говорит, я не понял, вас пугает своим дядей. Майк говорит, я проверял, в самом деле сидит человек серьезный. Ну, в смысле, да, сидел. Да, человек, да. Как раз это вот арийское братство. Я вот тут вижу, что, судя по всему, побочные ветви какие-то в сериале писались на живую нитку. Как это бывает, там перед съемкой четвертой серии, как раз во время второй, которая вот прямо сейчас закончена, начинают писать для четвертой какие-то там финтифлюшки. Потому что вся эта братва, откуда тот происходит, ну, они же все с этим самым дядей. Вы что, не знаете, с кем вы работаете? Вам Сол Гудман всех показал. Это все банда этого главного уголовника, дяди Тодда. То есть вы не знали, кто он такой, когда с ним собирались работать, категорически. И вы не знали, что это племянник очень опасного говнюка, просто исключительно опасного, который там в самом деле на тюрьме у него связи, везде у него связи. И вот, оказывается, опытнейший сыщик Майк Арментраут уже успел пробить, что да, не соврали. Да как так-то?
Ох, не солгали в предчувствии мне.
Это как раз, на мой взгляд, следы того, что вот на живую нитку верстали сериал и не успели вот вычитать текст, а какую-то уже серию сняли, уже поздно ее переснимать, да в принципе и так сойдет. Вот даже в очень хороших сериалах такие следы неизбежно возникают. Да. Ну, оно же, да, оно же не бывает такого, чтобы ты сразу написал все абсолютно 100% выверенные сценарии, да, и пошел по ним гнать.
Да.
При таких многосерийных и многокомпонентных историях всегда какие-то включения появляются.
Я тебе больше скажу, что это нужен специальный отдел, я бы сказал, который сидит и все вот эти вот отслеживает. Они не принимают участие в написании, они принимают участие в отслеживании.
Угу.
Помнишь, как-то недавно в исторической перспективе, лет 10-15 назад, показывали ремейк художественного фильма «Соломенные псы».
Да.
Где там писатель приезжает в деревню и начинает творить.
Например,
у него там такая доска гигантская, там с фамилиями, датами, связями, чтобы вот ничего в книжке, чтобы не напутать. Это серьезный, я не знаю, не математический, но какой-то это схематически сведенный труд. Кто кому там, брат, сват, кум, когда, какая дата там и прочее, прочее. Непросто.
Я так никогда не делаю, но табличку в Excel имею. Потому что без этого как-то трудноватенько.
Да. Почему бы нет, как говорится.
Не, ну а что ты напрягаться-то лишний раз будешь? Вот у тебя тугамент. Ты его один раз придумал, пользуйся. Многие не знают. Я несколько книжек написал в своей жизни.
И даже прочитал вслух.
И даже одну читаю вслух, да. Да. Словом, приглашают Тодда, говорят...
Смотри.
Ну, смотри.
Гадёныш.
Если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь, бородой, ты поплатишься со мной. Кстати, еще раз потащишь на дело ствол, не сказавшись, эти козла, сообщает Эрминтрауд.
Ну, а что бы они делали, если бы он ствол не потащил? Ну, что бы делали? Нет, тут понятно, что он это авторитетность показывает, а что бы вы делали?
Я не знаю, что вот как можно было вывернуться из такой ситуации. Что там, да, Джесси психует, я тоже не знаю. Потому что, ну, ты уже...
Я тебе больше скажу, посреди пустыни там неведомо что может случиться. И поэтому, блин, тут вообще загадка. Это страна, где ношение, таскание пистолетов и стволов разрешено. И в моем понимании любой вменяемый человек, который занят серьезными делами, таскать их будет с собой всегда, просто всегда. Кто-то законные, кто-то незаконные. Не просто так там полиция сразу, не как у нас. Стой, стрелять буду, предупредительный выстрел. Там предупредительный
в ногу. Выстрел
в голову делают сразу, да. А вот Майк, он стоял у головы состава возле тепловоза, ну, неподалеку, да. И чё б ты там им помог, когда мальчик появился? Вообще неправильно, нет. А кто-то другой появился еще раньше.
Да, если бы там был не мальчик.
Да, да, да.
Там взрослый дяденька. Вот этот чувак на своем...
Мальчик специально, чтобы разжалобить
зрителя. Просто вот индейец бы на своем мега-вездеходе ехал. Его бы тоже не нужно было стрелять.
Угу. Вместе с вездеходом.
Они бы тоже его оставили в бочке.
С вездеходом.
Ну, большая бочка. Чего? Тот говорит, хелло, он там очень талантливо играет, не вполне от мира сего человека, прямо скажем, странненького.
Нормально, послушный, это ключевое, он послушный.
Нет, он послушный и чуть-чуть не от мира сего. Просто ему только что наваляли по роже, грозились вообще-то его шлепнуть, если что. И учитывая общую нервозность, в общем-то, наверное, и могли с какой-то долей вероятности.
Я думаю,
и что... вот он из сумки достает баночку с пауком и такой: паук.
Я думаю, что это специально, чтобы он потом себя проявил как-то.
Да, он себя проявит, что он вроде какой-то тихий, спокойный, да, послушный, да, да, но да, при этом отмороженный вообще на всю голову, то есть совсем. Это такой дегенерат. Там прописан просто кошмар.
Потому что люди не должны подозревать. Они будут думать, что он хороший.
А он вон какой.
А он какой, да.
Вот так. Там намеки, что он не в порядке, уже вот прямо тут показывают. Там мальчик такой: привет.
А как еще? Отвлекающий маневр.
Да мальчик охренел от того, что он увидел. Там никого отвлекающего маневра стоит, глазами хлопает.
В смысле, что помахал ему отвлекающий.
Ну, это понятно, да. Но выглядело жутенько, конечно. Пока этот рассматривает банку с павуком, Майк отбывает к внучке. Мы же помним, что ее внучка взрослая, в пятом классе, в четвертом. Уже жениться скоро пора. Это я, кстати, не шучу. Это с такой скоростью происходит, что только в четвертом, а уже жениться. Вот просто оп, вот так вот. Ох. Я вот дедушка еще не сделался, но чую, что могу. Майка внимательно разглядывает агент Стива Гомес.
И что, Майк? А Майк что делает?
Майк с внучкой гуляет.
Угу.
Он, ну, лучше там на качельках качается, он сидит на скамеечке, читает какую-то газету местную, газету «Гудок».
«Гудок» Альбукерки.
Метиламиновый гудок. Ну, тут он берет, откладывает газетку, достает блокнотик, в блокнотик что-то пишет, вырывает страничку, складывает в четвертушечку и... якобы незаметно так по-военному под урну рядом запрятывает, после чего берет и уходит. Закладка! Закладка! Со связным пытается как-то там что-то. Ну, связного все нет и нет и нет, и нет. И пойдем посмотрим. Ну и только Гомес там подкрался, вытащил четвертушечку, развернул, а там написано «Fuck you».
Майк настоящий полицейский.
Да, да, он всех уже заметил, да, определил. Тем более, что этих-то двоих он в лицо знает. Угу, чего вы поехали следить за человеком, который вас знает, дебилов?
Хотя бы переоделись как-нибудь, я не знаю.
Парик с бигудями.
Да, собаки переодеты.
Но мы не забываем, что Майк-то их слушает в режиме онлайн из кабинета. Эти в кабинете сидят, расстраиваются, что что-то не получилось, у нас со слежкой фигня какая-то вышла. Но Шрейдер говорит, рано или поздно проколется, и мы его возьмем. Не, мы будем за ним, короче говоря, безостановочно следить. Он просто не сможет не проколоться, потому что пока мы за ним следим, он не сможет делать дела. Как только он попытается что-то сделать... мы тут же его ха хлопнем.
Интересно. Мне просто интересно, как это у них организовано. На сколько суток можно за ним людей поставить? Как плотно они за этим делом смотрят? Интересно. Это же дорогостоящее мероприятие, между прочим.
Мягко говоря, это раз. А во-вторых, у них там без постановления прокурора слежку ставить нельзя.
Не знаю, как там с прокурором. Ну, у нас тоже просто так на ровном месте отрядить другое подразделение, чтобы оно бегало и следить нельзя.
Ну, кто не понимает, это УБН, отдел по борьбе с наркотиками. Они несколько отдельно, наружка, они должны откуда-то привлекать со стороны. Ну, у них своя наружка есть, я имею в виду, что Шрейдер над ними не командует.
Да. А у Степана твоего этого...
Гомесова тоже дела никаких.
Гомеса. Тоже, что ли, время некуда девать? Интересно. Так-так.
Ну, вообще, конечно, все это во всех, там, не во всех хорошо, в 90% фильмов, сериалов, которые есть про милицию, полицию, наркоконтроль и прочее, полное, 100% ощущение, что вот сидят эти прекрасные пацаны в количестве там 2, 4, 5 в кабинете и только ждут, когда им отдадут ловить какого-нибудь маньяка, нарковара, и вот они за ним 15 серий гоняются и не делают больше, заметьте, ни хрена. Насколько я понимаю, в реальности это выглядит чуть-чуть по-другому.
Ну, никто ж, остальных-то преступников по домам никто не рассадил, они же продолжают безобразничать. Не, ну оно поделено на отделы, там это здесь убийства, тут кражи, разбои, угоны, оружие, оно все поделено, но все равно. И там все время что-то происходит. И количество дел, которые у каждого, и количество сроков. Там же не просто так на пенсию в 45 лет отпускают. Это ж не шутки нифига. Тут недавно звонили, не помню откуда, а что вы скажете, это вообще там как? Сейчас вот вскрылось там в какой-то поликлинике ГУВД, что они там оформляют себе инвалидности, понимаешь, уходя на пенсию, оформляют инвалидности. Я, сколько себя помню, у нас все со второй группы инвалидности уходят, то есть у тебя готовая гипертония без разговоров, и, в общем-то, жить тебе осталось не очень долго. Я тебе так скажу, если государство тебя в 45 лет на пенсию отправляет, то оно с тебя сполна получило. Ну, попробуй там ненормированный рабочий день, беспробудное пьянство. Кто такое выдержит, блин?
Что характерно, там в сериале есть один умный человек, а именно Соломон Гудман, который заявился к этим козлам. И показал им постановление суда, где было сказано о том, что вы установили незаконную слежку, которая травмирует моего пожилого клиента. И поэтому по суду нахрен ближе 10 километров не приближаться.
Отлично.
Сколько-то там. Да, короче, отлично. Запрещено.
Вот Сол Гудман молодец. Он вызывает просто молодец.
Наглевших ментов все время ставит на место. Ну и только эти такие.
Все это...
А мы, говорит, сейчас подадим противоположный, говорит, запрос. Говорит, и кто нам типа того, что его не подпишет? Говорит, судья Пападумян. Она как раз, говорит, в свое время специализировалась на помощи пожилым людям, пока в судьи не перешла. Вот она про пожилых все подпишет. Попробуйте сделать что-нибудь. Давайте. И ушел. Ну и только Гомес. Он нас пытается развести. Ну-ка, что это такое? Не, судья Пападумян, та еще сука, походу не пытается развести. Ну и то есть все теперь уже официально, то есть прокурорский запрос, все, чтобы все было запущено через государственную машину и никак по-другому.
Ну, все как у них устроено, ты знаешь, я вот это, ну, у них с законами-то все очень хорошо. Их очень много, правда. Но в целом с законами, с тем, как государство следит за исполнением законов, все очень хорошо. С нами сравнивать вообще нельзя. Настолько у них хорошо. Но! С моей точки зрения, это все рассчитано, знаешь, как еще товарищ Герцен писал, что внутри каждого западного человека сидит полицейский, что он сам себе полицейский, что он сам следит за своими этими правилами поведения, соблюдает, четко этих самых правил придерживается. А вот если появятся персонажи, которые не придерживаются.
Вот, пожалуйте.
Да, да, да. И вот мексиканцы это прекрасный пример. Бывают еще лучше пацаны, которые откуда-нибудь из Азии, например, из Афганистана, из 15, какой у них там? 14 век в настоящий момент. Вот он приехал, вы его тут в тюрьму на три. Ему дедушка сказал кого-то убить, и главнее этого ничего в жизни нет, а ты ему там 5 лет тюрьмы. И чё? То есть он даже не понимает. В чем цимис-то, расскажите.
Самое главное, да. Что в Афганистане ему хуже, чем в тюрьме.
Так точно, да. Он привык к совершенно другому. И что тут у вас кормят, поют, тепло, крыша над
головой. Расписание.
Да, да, да. Телевизор, наушники, интересные передачи.
Люди вокруг интересные.
То есть этому человеку невозможно объяснить, что надо соблюдать законы. И самое главное, зачем соблюдать? Как у вас тут интересно?
Тебя же наказать-то не могут.
Опять вспоминается, да, наш любимый.
А ты помнишь, иди, пожалуйста, была история лет 10 назад, как австралийского аборигена, накосячившего, посадили на полгода в тюрьму и не могли оттуда выгнать.
Прижился, да?
Тут лучше.
Да, немедленно вспоминается наш любимец Тони Монтана, которому его дружок Манола, он же Дон Аладья. В художественном фильме «Скарфейс» рассказывает, что страна лежит перед нами как тёлка и просит, чтобы ее трахнули. Ну, вот оно как раз.
Ну, как мы видим, там в западных людях-то полицейский живет только тогда, когда есть всеподавляющий...
А? Когда рядом есть полицейский.
Всеподавляющий государственный инструмент насилия. Как только этот подавляющий государственный инструмент насилия даже не пропадает, а просто дает некую слабину... В этих бюргерах просыпается такая макака, тушите свет.
Ну, как все приходят, это же противоестественное состояние, когда ты кого-то боишься и не делаешь чего-то, потому что боишься. Они же, это же их любимое, там все эти Walking Dead там и прочее. Вот как только начался апокалипсис, во что сразу все превратится? То есть там все это наносное сразу смыто, кругом банды, все людоеды, все друг друга убивают. Я не так давно... так сказать, одна из последних сильно впечатливших меня книг неожиданно. Я как-то в этой в иностранной литературе, наверное, прочитал произведение Кормака Маккарти «Дорога».
Есть такая.
Не знаю, ты встречался, не встречался. Я аж побежал, на английском купил. Они у него очень странно написаны, без запятых, если вдруг не читал. Там нет запятых. Этот, как «Старикам здесь не место», и вот это у меня две. У меня много на английском, но эти так выдающиеся. А когда запятых нет, грамматика-то другая. Ну, понятно, что там иначе понять нельзя. Ставь запятые, не ставь там слова правильно расставлены. Но вызывает гораздо более глубокое погружение в текст. Я по-русски в тексты не погружаюсь, а по-английски читаешь сильно медленнее там. В задумчивость впадаешь временами, слов каких-то не знаешь. Вот там про непонятно что. Это вот типичное. Непонятно, что случилось, все вокруг сгорело, и по дороге идет папа с коляской из универсама, а с ним сын там лет 8.
Кино же даже такое было.
Кино говно.
Кино, да,
вообще там мальчик большой, говорит как дебил, играя маленького, поэтому создает впечатление дебила какого-то. Ну там агроном мальчиковой.
Да.
Ну, на обложке книжки агроном, как ты понимаешь. Вот. Ну и вот они идут, а там вокруг сплошные банды. Людоеды, которые там в подвалах людей на консервы держат, там жрут, там шаг влево, шаг вправо, там кто-то младенца на вертеле жарит, там, блин, то есть все настолько естественное состояние пришло, что тушись, книжка натурально страшная, я ее пытался слушать перед отбоем.
Невозможно.
Спишь отвратительно, я тебе доложу. Там это, ворочайся и всякое такое. Поэтому да, чё, ничего удивительного. Но это опять-таки о том, что полиция стоит рядом, армия стоит рядом, и все четко знают.
Вон у них, пожалуйста, у них вот когда начался у них зомби-апокалипсис в Новом Орлеане после известного урагана Катька. Кто первый занялся мародерством? Полиция.
Меня, ты знаешь, меня в этом больше всего удивило, что туда забросили другую полицию.
Национальную гвардию.
Национальную гвардию. И они после того, как там поработали, полицейские начали кончать с собой, стреляться. Не один, и не два, и даже не три. Меня это, я тебе скажу, очень сильно удивило. То есть после службы, что тебя может заставить застрелиться, я вообще не представляю. Ты же все посмотрел уже. И оно ж это, хочешь, не хочешь, оно в башке утрамбовалось и как-то это меняет, так сказать, отношение к ужасам. Что ж они там такое видели? Или это какие-то идиоты? Ну, тут одно из двух. Не Или знаю. Там действительно что-то
забыли? Ну, это я думаю, что это связано, конечно, с когнитивным чудовищным диссонансом крушения нормального, привычного тебе мира. Ну, понятно, что ты полицейский, имеешь право метелить дубинкой, стрелять в колено, там, тазером тазерить бабушек, если что, бабушка опасная показалась, там, это... Эй, ничего, понимаешь, ловко срезал.
Наглую старушонку.
Да.
Или тут какую-то девочку 9-летнюю в машину сажали, там да. Непрерывно ее персона газом врыла, полезай в машину. Это оттасывает. Я такого даже представить.
А тут, представляешь, раз ты заходишь в город, а там власти нет вообще. Это такой, как это так все у нас устроено, совсем по-другому в жизни-то оказывается. Ну и это.
Какие-то нестойкие.
Ну, если ты условно там с конца 18 века жил в правовом государстве, и ты привык, что все, значит, квадратно-гнездовое, а тут выясняется, что ничего квадратно-гнездового нет, это на самом деле вы просто придумали, вам так кажется, пока ураган не подует. Даже ни одного зомби еще нету, а уже да. Все через жопу пошло.
Да, да.
Ну и все, крышняк того сносит. Я думаю, что кое-у-кого это именно так может работать.
Только пожалеть парней, да.
Да, ну просто показательно, что кто начал первый. Ну, понятно, черные братья начали, а вслед за ними незамедлительно полицейские. Тут же, а что тут у вас банк?
Банчок.
Банчок-то. Наличность что, не нужна, что ли? Сейчас все сдует все равно.
Смоет.
Да, ну и гениальные кадры обкуренного в хлам мэра Нового Орлеана, который там на стадионе там это давал какое-то интервью.
A chocolate New Orleans. And I don't care what people are saying. Uptown or wherever they are.
Просто в жопу, в жепито укуренный.
Вот, кстати, интересно, а что они про это кино не снимают? Там же случаи героизма, несомненно, были, когда люди самоотверженно, самопожертвование, помочь гражданам, то есть вот.
Опять же, бегемот из затопленного зоопарка своим ходом спасся.
Убежал, да?
Ну, потому что он же плавает.
И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. Интересно, вот кино я бы с удовольствием посмотрел. Че вы там затеяли, как говорил Клинт Иствуд, че вы тут затеяли, пидоры. Кто не смотрел художественный фильм «Гранд Арена»?
Очень хороший. В правильном переводе только если смотреть. Потому что, когда я пытался его смотреть без правильного перевода, я его, честное слово, минут через 45 просто нафиг выключил, потому что было вообще непонятно. Там какие-то мудаки ходят, плетут что-то, и я выключил его совсем, этот фильм. Не
хороший.
Стал его смотреть.
Хороший.
А потом стал, когда появился известно чей.
Вот. Я же его недавно опять того,
да.
В прошедшем году. Да. Ну, я тебе замечу, что он даже на фоне нынешних событий. Все равно очень-очень неплохо смотрится. Все-таки мысли там здравые заложены.
Еще бы. Да. Так вот. Тут же у нас в сериале-то что еще есть хорошего? А именно, есть постоянно истерикующая жертва Скайлер Уайт.
Задрала.
Жертва, понимаете?
А кого я бы задушил?
Она жертва. Ну ладно, она перед мужем кочевряжилась. Это понятно, потому что ей нужно себя отпозиционировать, что я тут не помогаю тебе не потому, что тварь паскуда и денег хочу. А, ну да, все, чтобы деньги были, а ты чтобы сдох. И перестал, в конце концов, беспокоить вот лично меня.
Да.
Поэтому ты пока повари, я поотмываю, а потом ты умрешь, и я такая...
Все мое.
Эти причем вообще. Ну, если она думает, что она отмывала бабки, и за ней не придут, за ней после смерти мужа не придут коллеги за этими деньгами, очень сильно заблуждаешься. И пофигу, что ты ни с кем там контрактов кровью не подписывала, клятву омерта не давала. Пофигу. Это ж ты уже в такой бизнес влезла, оттуда выхода-то, ну, один есть.
Приведу тебе хороший пример. Как-то у нас был клиент, он, по-моему, четверых убил за $400. Ну, так сложилось. Должны были больше дать, но пока $400. И он поехал домой к маме, а за ним пошли его убивать. Ну, деньги дали, деньги жалко, в общем-то. Пришли, а дома мама. Ну, зашли, естественно, там, а где наш это...
Орел.
Товарищ-то, да, а его нет, вот туда-сюда, ну, парни не растерялись, нам деньги на обратную дорогу нужны, вот просто вот так вот, сколько есть, дайте, пожалуйста, мы потом вернем. А на эти $400 за четырех убитых им отдала, они ушли, ну, хоть деньги забрали.
Вот это я понимаю. Вот это кино. Ну, такое только Балабанов мог толково снять, как глубоко погруженный в фактуру.
Жизненно, да.
Словом, жертва Скайлер Уайт приходит к сеструхе, к младшей, к Машке, и давай рыдать. Давай рыдать. Повторяюсь, перед Волтером ты выделываешься, понятно почему. Окружающим-то нафиг это. Ты ж тварь, это ж не... Это ж все абсолютно притворное. Ну, хотя не совсем, потому что когда Машка спрашивает, а в чем дело, она говорит, что мы с Уолтом представляем для детей опасность. Им бы хорошо от нас подальше. Угу. Вот пока они у вас, я более-менее спокойно, а около нас им опасно. Хорошо, что Машка законченная дура, такая же, как старшая сестра, говорит, ой, да ничего страшного, я же знаю про вашу интрижку с Тедом. Ну уж так вышло, что мне Уолтер рассказал. Просил, правда, никому не рассказывать, да я и не рассказывал.
Вот я и никому
и не рассказывал. Тед симпатичный мужчина, там у тебя были семейные проблемы, я бы и сама, знаешь, там подумала бы еще. Ну, так чисто. Вот. Ну и опять же, это уже закончилось. Что ты так расстраиваешься? Ну, только скажет такая вот. Блин, вот это я понимаю. Полет фантазии и мысли.
Суки.
Да, во-первых, все обо всем рассказали.
Уже бобры все знают.
Да. Уолтер Уайт сидит с Джесси Пинкманом дома и в офисе смотрит телевизор, в телевизоре уже показывают, как мальчик пропал какой-то. Соответственно, все ищут. Надо было им тоже. Вот был бы жив Густаво Фринг, он бы первый бросился искать мальчика, сам лично во главе волонтеров.
С коробочкой куриных лапок.
Да.
Кого бы покормить.
Но эти нет, просто смотрят. Соответственно, Джесси уходит домой, этот там.
Его, кстати, аптечка
заваривает.
В кино его зовут, естественно, Гас.
Гас, естественно.
Никакой.
Не Гус. Ну, понятно. Он же по-английски Гас через Ю. А какие-нибудь мексиканцы никакого Гаса никогда не говорят. Они говорят Густаво. Им не лень. Это американцам лень, а этим не лень. Какие все эти испанцы имена себе прекрасные придумал, там, Ахилл Мария де Вилья Майора де ла Крус, там, что-нибудь такое.
Его не просто так придумывали, его надо вслух говорить,
конечно,
чтобы красиво было.
Конечно. А вы Гас, какой Гас? Густаво? Как минимум Густаво. Ну и на утро Уолтер привозит очередную партию метамфетамино. Барыжить много получается, жирно, хорошо. Ну, а там его встречает уже сплоченный коллектив в виде Майка и Джесси. Джесси говорит, ну, А, Майк сначала говорит. Майк, да, сначала говорит, что у меня очень плотно наркоконтроль на хвосте, просто очень плотно, шагу не ступить. Я, говорит, бизнесом в таких условиях рулить не смогу, пока им запретили за мной следить. Ну, там, давайте так, дня 3-4 максимум недели, они снова сядут. Вот, уже все будет официально, все разрешено с самого верха, и мне никуда не деться. Я поэтому из бизнеса должен выходить. Уолтер тут же немедленно провернул схему, говорит, так может, Джесси поставим бизнесом-то руководить? Думаю, вот ты придумал.
Гений.
Вот ты этого гения. Ну, там немножко поднатаскать, конечно, да, может, да, ты да, поднатаскаешь. Да. Джесси говорит, и я выхожу.
Правильно. А Джесси расстроился из-за мальчика.
Да? Естественно, дал у него
Тоду в рыло.
И расстроился.
Да, ну. Можно понять. Поскольку он единственный назначен там быть человеком, не превращаясь в совсем гнусную тварь, то можно понять.
Ну, опять же, конечно, это показывает еще раз мегаинтеллектуальный уровень этого гражданина, потому что ты уже больше года в промышленных масштабах травишь тысячи людей ядом, просто тысячи людей. И вот у тебя внезапно совесть.
Но он их не видит.
Ну, это ещё не то совсем.
Поэтому не считается.
Нет, нет, конечно, конечно. Тем более, ладно, ты там еще был наемный работник у Флинга, теперь ты сам.
Ну, я, кстати,
замечу. И начинал ты тоже сам.
Я, кстати, замечу, что он все-таки это серьезнейшим образом исправился, Пинкман. То есть вначале, как ты помнишь, когда он там это.
Отчебучивал.
Ходил к какой-то жабе, помнишь?
Да, 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 да. Венди со Сэнди.
Да, воспитывал этот Хэнк. А он тут же, там, придя к ней домой, она там страшная, туши свет просто, да и покажи зубы там. Жаба такая, а он тут же, присев на стул, там спустив штаны,
давай,
не надевая презерватива, иди сюда, родная, блин. Ну, то есть вообще там полное отсутствие мозгов. А тут-то он это приличный уже стал, кушает хорошо, морда округлилась, блин. Вот видишь, вот думая о высоком там как.
Рефлексия.
Можно ли стрелять детей? Оказывается, нельзя. Вот хороший стал Пинкман. Разные дуги характера.
Конечно, так, конечно. Ну его это жизнь-то потрепала, он же был просто дебил малолетний, ну то есть совсем законченный в этих штанах с сортами ниже колена. А вот у него друга шлепнули, друг был тоже дебил, а всё равно жалко. Вот они двух человек сами сначала в кислоте растворили, одного в ванне, правда, неудачно, что совсем, неудачно, что совсем смешно. Я говорю, теперь в сортир. А, у меня, говорит, в ванне человека превратили в розовый сироп, я теперь в сортир боюсь сходить, вдруг меня призрак за что-нибудь схватит.
Там еще дружки когда приходили, там.
Что это?
Это дыра такая, блин. Смешно.
Да. Словом, да, Джесси очень сильно поменялся.
И тоже, короче, хочет выйти из
дела. Да, тоже хочет свалить, бросив одного мистера Уайта, чтобы он там сам как-нибудь. Ну и тут Майк предлагает офигительный план капкан. Они же этого метиламина своровали там тонну. Давайте его продадим, он сам по себе очень дорогой. Просто исключительно. И говорит, коллеги из Феникса готовы купить. Они там тоже варят, им надо. Они готовы взять все за 10 миллионов долларов.
Не кисло.
Вот.
Не кисло.
То есть прям огонь.
Слили, блин.
Неплохо слили. Так нужно было дальше поезда грабить. Нафиг вам нужно варить-то что-то. Так это раз в год слило, уже можно неплохо
себя отработать,
чувствовать.
Да. Там, может, кстати, стрелка какая-нибудь, я в порядке, так сказать, размышлений.
Да.
Помнишь, как корона Российской империи, где там на дрезине, там вдогонку. Там тоже, кстати, цистерна горела, но дрезина как-то ее переехала, непонятно.
Непонятно.
А вот если догнать, а вот если там кишки это подключить, слить по пути, а потом отцепиться, так интересно, можно, нет?
Не знаю. Вариантов можно придумать много. Они такие творческие все.
Да, да, да.
Да. И вот за вами следят полицейские из наркоконтроля, думают, что вы наркотики продаете. Так а вы уже совсем по другой специальности. Вообще, вы поезда грабите. Причем знатные налетчики, штате какая уважаемая, если
да,
что. Поезд-то не каждая осилит ограбить, а молодцы, сразу будут в большущем авторитете.
Ну тут, кстати, и не додумаешься даже, что там же нет никаких мер охраны. Вообще не. То есть пломба наверху - это бред какой-то. То есть дорогу, видимо, серьезнейшим образом пасут, раз там так мало воруют. У нас-то, ну, у нас опять-таки представление устаревшие. В 90-е годы у нас поезда грабили так, что вообще. А до 90-х, когда у нас тут, ну, у нас там в Купчино недалеко, где там на повороте все время ящики с вином выбрасывали, то есть не было смысла там что-то аккуратно, у нас просто из вагонов ящики бросали, ну, там 5 бутылок разобьется, так 15 останется. Хорошо. Страшно было.
Еще бы.
А там, видишь, даже вот как-то так. Какую-то дурацкую пломбу повесили и все. Там же, я не знаю, его даже если литрами воровать, это безумные деньги. Ну, если они из него вот так вот гонят, и это так востребовано, там, я не знаю, канистру 20-литровую набери, там золотиться можно.
Да, и коллеги из Феникса тебе её тут же купят.
Да.
Немедленно.
А если 5 канистр?
Тоже неплохо.
Уже бочка, да, получается.
Словом, вот такая идея.
А они, наверное, сейчас. У них там хитро. У нас, я помню, там тоже граждане на Московской товарной. Нет, Московская товарная – это за Московским вокзалом, где там церква какая-то стоит, не знаю чья, где это, как её, Полтавская, да, где ДК Дзержинского. Я там английскому языку обучился, в ДК Дзержинского. Упирается. Вот Московская товарная. То есть приезжаешь туда на грузовике, ну, контейнеровозы там эти. 24-футовые, ну, морские контейнеры, короче, возили. Бежишь в диспетчерскую, там такая кипа накладных, но это Советский Союз еще был. Их там... Желательно, чтобы там были какие-нибудь шубы или бытовая электроника. Неплохо. Ты его находишь там, себе забрал, быстренько у диспетчера зафиксировал, пошел или не зафиксировал, пошел к крановщику, дал ему чирик, он тебе контейнер поставил, дал чирик на выезде и повез. Туда, куда там написано было, повторюсь, на накладных там было написано, что лежит в контейнерах. Очень удобно воровать было. У нас в соседнем автопарке так село 13 человек.
Очень соблазнительно.
Да, пришел, что характерно, пришел комитет госбезопасности, не милиция, и замели всех. Ну, не всех, конечно, но основных, кто вообще утратил уже контроль. А тут как-то не знаю.
Да, в общем, такой план офигенный.
Потом, извини, опять перебью, вот всегда интересно, потому что, ну, понятно, что кино, и там неправда, ну, то есть это как творцы понимают, они так показывают, а всегда интересно, как же на самом деле это устроено, что там вообще происходит, потому что то, что там воруют, это никаких вообще даже признаков сомнений
нет. А где не воруют-то?
Но что воруют и как, вот было бы интересно, да.
Я думаю, что очень сильно везде по-всякому. Как-то здесь такая специфика, там такая, США довольно большая страна с кучей народу, там 360 миллионов человек.
И все воруют.
И все воруют по мере сил. Да, так вот, план-то отличный, потому что там по 300 на брата надёжный, как швейцарские часы, если я не ошибаюсь. Но у мистера Уайта вожжа натурально попадает под хвост, и он говорит Джесси, что ты... Продался негодяй такой. За 3 ляма.
Это же все планы рухнут вообще.
Вот, продался, все плохо. Ну, а Пинкман очень разумно в кои-то веке отвечает старшему коллеге. Мы ж тут вроде как собрались деньги делать, а не метамфетамин. У нас же задача денег наварить, а какая разница как? Вот 3 миллиона 300 тысяч мне надолго хватит при скромной жизни. Так может, надо... того же, тогосеньки закончить наши упражнения замечательные. Вроде как далековато уже зашли со всем этим делом. А Олдроид затаил. Ага, козлы. Ну и дальше тут должна загореться такая заставка с логотипом 20 век Фокс и надписью «Это другое». Следующее утро. Эрминтраут и Пинкман встречаются с покупателем, неким кучерявым Деклоном из Феникса. Он прям с такой шикарной прической, такой прям красивый такой прической, весь такой стильно одетый в кожу. На черных машинах приехали.
Ворюга-уголовник или кто?
Да, конечно. Да? Тоже наркомар. Только не любитель, как некоторые, а вот типа Фринга, только калибром пониже, дым пожиже, но из этих, из больших. А вот Деклан говорит, что мы братву напряжем, сколько надо налика мелкими неотслеживаемыми купюрами соберем и все у вас выкупим. Сколько у вас? Ну, говорит, у нас вот столько-то на сумму условно получается 330 плюс 330. 666 тысяч долларов. 666 центов. Угу. Это говорит, легко. Вот это вот только чтобы синий Фринга с улицы исчез. Потому что нам с ним очень сложно конкурировать, почти невозможно. Вот мы это все выкупаем, забираем себе. Синий исчезает, мы вам сразу деньги даем немедленно. Он говорит: ну, вот этого я вам гарантировать-то не могу, сообщает Майк. Говорит: а! Сообщает Деклан. Тот-то я чувствую, что какая-то фигня. Две трети от 10 миллионов. Что-то какая-то ерунда. Так вас же трое. Ну, точно. А третий, значит, со своей третью останется и будет дальше варить. Он тут же прикинул, сколько даже из третьей можно налупить. И говорит: нет, ты знаешь, так не пойдет. Мы же, я же, говорит, не метиламин покупаю, а рынок.
Отличный ход.
Тоже отлично сказано.
Не проведешь, блин, да.
Да. Ну и Джесси приходит к Уайту, и давай его вечером уламывать. Ну давай, ну продай же уже. Ну давай. Ну, он, не, может, продашь, не, может, продашь. Предлагает даже ему часть денег уступить, чтобы Уайт там 5 лямов получил, а не 3. Вот. Только чтобы все наконец-то закончилось. У Джесси уже жопа играет, откровенно говоря, после всего произошедшего. Понятно, кстати.
Но когда уже к такой плотной стрельбе переходят и вокруг сгущаются тучи, как-то...
Пора валить.
Да.
Тем более такая удачная схема с такой хорошей пенсией на дорожку. Ну и тут мудрый мистер Уайт со стаканчиком вискаря, там это, глядя со значением, говорит: ты знаешь, что такое серое вещество? Нет, это название компании. Слышал такую компанию? Нет, это я ее основал. В свое время мне коллеги предложили, там, не помню сколько, 5 тысяч долларов, что ли, за нее, за долю в бизнесе. Угу. Тогда это были страшные деньги, просто страшные. Ты себе представить не можешь, что было 5 штук баксов, когда я был там условно чуть постарше тебя. Ну, я и продал. А знаешь, сколько такое стоит теперь? У нее оборот годовой 1,5 миллиарда. Таким образом, говорит, я, говорит, слил свой интеллектуальный вклад в будущее. И больше я таких фигней не допущу, потому что я ж не наркотики варю, я ж бизнесом руковожу. Я тут просто молодец. Какая разница, каким, господи. Ну серьезно, ж просто бизнес.
Да.
Ничего. И самое главное, что вот в этом-то он абсолютно прав. Это ж просто тоже бизнес. Потому что какая разница? У вас кто-нибудь скажет, что как, какая разница, у вас, между прочим, вот люди Теслы машины строят, и никто никого не убивает. Докладываю, чтобы построить одну машину Тесла, замечательную просто во всех отношениях, дороговато, правда, пока стоит, но во всех отношениях замечательную машину, нужно добыть такое количество меди хотя бы, ну и всякого разного этого самого, то, что в литий-ионный аккумулятор идет. А где их добывают? Добывают их в Африке.
Например, литий,
да,
который,
да,
Лёха Навальный от болезней головы жрет.
Да.
Например.
Да. Добывают ее в Африке. Добывают ее почти рабским способом. Максимально не механизировано, почти бесплатно. И там людей, ну, конечно, уже из пулеметов не стреляют, как раньше, и руки им не рубят. Ну, все-таки. Хотя, может, где-то и стреляют, и рубят. Но в целом, конечно, эпоха уже не совсем та. Сейчас так делать неприлично. Это вот сомалийские пираты пускай, а мы не такие. Угу. Если что, мы наймем сомалийских пиратов.
И они вам все отрубят.
Да, но это,
да,
не мы.
Да.
Люди там дохнут, прошу прощения, тоннами в промышленных масштабах. То есть, вы никого не убиваете. Нет, это же в Африке.
Угу.
Это тоже бизнес. Ну, если вам дешевле так, и у вас машина, ну, условно, 100 штук стоит в рознице, с условием того, что вы почти бесплатно получаете мега-сырье, откуда надо. Ну так если вы будете там людям платить, больницы, школы строить, тогда, может, 200 будет стоить тогда эта машина, ее просто никто не купит.
Если не 500.
Ну, я, да, к примеру, сказал, в 2 раза дороже, а в 3 раза дороже. Ее вообще никто не купит. Нафиг такое надо. Значит, мы будем делать так, чтобы ее покупали. А для этого нам нужно убивать людей. Так мы будем их убивать, как вообще даже вот не настолько не шелохнется ничего, потому что это вот тоже бизнес. Ну а мистер Уайт просто это сокращает, этот моральный разрыв, между убийством людей и полученными деньгами. То есть он просто короче гораздо.
Ну, при этом они же платят за удовольствие, будем откровенны. Потребители наркотиков, они платят за удовольствие. Да. Дальше можно еще глубже копнуть, как у Сереги Шнурова в песне. Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, а можно водку. Давайте поговорим о это, как ее, как они называют это, дозированное употребление. У меня некоторое количество товарищей, которые не передохли от регулярных смен героина на нашем этом правобережном рынке, вот они уже выросли, вот уже там 20 лет прошло, им всем там за сороковник давно, они дозированно употребляют. По субботам, например, или по пятницам.
Всю неделю ожидает прекрасного дня.
Неделю он не долбится, а вот выходной, да, давай поставим сюда. И я обращаю внимание, они не умерли, они живы до сих пор. Ну вот, как-то так. Да. Ничего плохого он не делает. Все хорошо.
Всё.
Смех и радость мы приносим
именно
людям.
Да. Иногда, правда, кое-кого в кислоте приходится растворять.
Ну, это иногда.
Это иногда, во-первых, это издержки. Нас поставили в такие скотские условия.
Да, да. Вот если бы все было нормально, конечно, то было бы хорошо. Ну, как это? Как говорил один персонаж в хорошем фильме «Взвод», оправдание, как дырка в жопе есть у каждого.
Да. Но очень показательно, что не наркотики мы делаем, мы бизнес делаем. Бизнес, как когда-то он своей жене сообщил, бизнес такого размера, что мог бы попасть в NASDAQ, без меня всплывет кверху позом. Я постучу в дверь, я опасность, блин. Ну, тогда он еще не был никакой опасности, он был просто пьяный, ну, в смысле, с похмелья. А вот теперь он делается реально неприятным чуваком. Просто на редкость. Ну, даже ничего не успевает Джесси ему возразить по существу. Как приходит домой жена? Не в духе. Наблюдает Пинкмана. Она же помнит, что он когда-то мужу продавал вроде бы траву.
Она ему строго выговаривала.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и заругала его.
А он там трупы по лестнице
таскает. Да, собственно, труп за углом.
Пакет! С подбитым глазом.
Ну, мистер Уай, чтобы наладить человеческие отношения поближе со своим напарником, останьтесь на ужин, давайте, поужинаем вместе. Ты же не против, дорогая? Ну, дорогая уже абсолютно ничего не против, вот они сидят, Джесси пытается играть в джентльмена, некоторым образом даже, возможно, рыцаря, он там, о, да, миссис Уайт, какая вкусная лазанья, никогда такой не пробовал, вот прям сразу чувствуется домашняя готовка, я, говорит, это купила в Walmart, только что, говорит, в микроволновке погрела вам, жрите.
То есть, человек хочет тебе приятное сказать, да?
Да. Ну, она непрерывно закидывает себе стакан за стаканом красного, Джесси с Уолтером, всякими полунамеками со значением поглядывая друг на друга, там говорит, ну, типа, а что не так? Она говорит, да ведь, а тебе, говорит, мой муж не рассказывал, что я трахалась с Тедом Бенники со своим шефом? И ушла.
К чему это?
Ну, вот она хочет вот так вот, это жертва, понимаешь, нужно обязательно показать мужу, что она не такая.
Дура.
Вот, и ушла. Ну, и только Уолтер сообщает напарнику, что... Скайлер-то детей отправила к родственникам, сама меня терпеть не может, ну, как ты это видишь, да? И только и ждет, когда у меня рак возобновится. Вот только этого и ждет. У меня, говорит, теперь ничего нет вообще в жизни, кроме бизнеса. А бизнес у меня, ты знаешь, какой, и другого нет. Что вот мне теперь делать, я не знаю. Очень трагически все просто, исключительно. Оно, конечно, да, самое главное. И тот этот бизнес, ты сейчас, Джесси, у меня отберешь. У меня вообще тогда ничего не останется. Это я, когда бы на гнилуху придавил.
Ловко. На эмоцию берется.
Да. Ну, а при этом ты понимаешь, что он на эмоцию-то берет совершенно искренне, потому что у него в самом деле больше ни хрена нет вообще. Потому что крайне сложный выбор, сделанный в первом сезоне, вот он его неизбежно привел к такой дилемме. Что как только ты будешь делать вот такое, ну, у тебя ничего кроме этого не останется, потому что ничем другим ты заниматься уже не сможешь. У тебя ни времени не хватит, ни моральных сил, ни физических сил, а будешь ты заниматься конкретно криминалом. Друзей там у тебя не будет никогда никаких, потому что там могут быть только какие-то партнеры, и то временные чаще всего. Они будут думать, как тебе вцепиться куда-нибудь половчее. Вот даже, в конце концов, даже твой замечательный бизнес вот так взять и развалить, потому что я вот не хочу больше заниматься.
Ну, сейчас страшно. Я продам
все. Конечно, страшно. Ну, и Уолтер, за Уолтера это страшно, откровенно говоря.
Пинкмана-то можно понять. Идите в жопу. Вот тут наконец-то это окно, так сказать, возможность открылась, получить три лимона, соскочить и больше никогда к этому не подходить. Убежать, залечь на дно, не светиться, связи не поддерживать, и так, может быть, тогда на тебя не выйдут, когда нахлобучат этих, а вас нахлобучат, потому что только вопрос времени, невозможно этим заниматься. Вот. Вернемся назад, если бы все сидели в яме на цепи в Мексике, ну там да, тогда до вас это американское правосудие не дотянется, а так... Не знаю. Рано или поздно все равно поймают.
Ну, там нужно, как в фильме «Кровавый четверг» или просто «Четверг». Там, когда приезжает Арон Экхарт и говорит, что во Францию уезжаю, там жениться на одной французской тёлке. Он говорит, да, говорит, а что, говорит, во Францию? Да, вот, говорит, так и так, экстрадиции нет. Во Францию уезжать надо.
Да, да. Ну, валить, во всяком случае, точно надо, блин. Да, да. Ну и, короче, остается непонятно, Пинкман согласился или не согласился.
Нет, да еще там ничего он не согласился.
В этом эпизоде,
для начала. Да? Ничего он еще пока не согласен. Все вроде как у него в отрицалове в жесточайшем. И у Уайта все в жесточайшем отрицалове. Почему? Потому что метиламин-то у него на мойке спрятан в гараже.
Тоже важно.
Да, да,
там. Фиг тут... я вам чего отдам.
Там да. Это. Скайлер-то не спрашивает, а это говорит, что. Ты точно хочешь это знать? После того, как они поезд грабили, она уже ничего не хочет знать вообще, правильно. Потому что страшно.
Так нахера? Да, не надо. Вот,
муж-то отмораживается буквально на глазах.
Ну, вообще... это тоже как это, как Кармелло у Сопрано спрашивает, а что с ним? Ты, слышишь, столько лет со мной живешь, не заставляй делать тебя соучастницей.
Да.
Не надо тебе говорить, не надо тебе это знать.
А, еще извини, пожалуйста. Тогда еще не на мойке она спрятана. Точно. Не на мойке. Она в гараже у них в офисе спрятана. Там, где у них эти самые инсектициды, где у них база этих самых там домушников. Ну и, конечно, мистер Уайт, сообразив такое дело, ночью прокрадывается туда с целью перепрятать. Цистерночку. Ну, там уже опытный Эрминтраут с пистолетиком сидит. Это придется, говорит, посидеть с тобой до утра, пока не придет Деклан с деньгами. Потом, говорит, я скажу, что будет. Я поеду, заберу 10 миллионов, приеду сюда, отдам тебе твою долю, и мы разойдемся навсегда. Ну, а ты посидишь здесь, прикованный к батарее, чтобы не очутил никакой херни.
А чем он его, наручниками?
Да, наручник. А, оставить наручниками, стяжкой. Пластмассовый, этой вот.
Одноразовый.
Да, да. Фиг расстегнешь и фиг порвешь, так сказать, если ножа нет никакого под рукой. Ну и все. И уехал. Но мистера Уайта так просто не остановишь. Он попытался подергаться, понял, что ничего не получилось, и тут увидел электрический кофейник, который стоит на каком-то шкафу. А, на холодильнике. Он принялся пинаться ногой эту тумбочку, чтобы она упала, и тогда мистер Уайт, видимо, рассчитывал, что кофейник разобьется и будет осколок острый.
Угу.
Он видит, что осколок-то не получилось, да и кофейник сам куда-то укатился, черт знает куда. Да. Но база-то от него осталась. Электричество подключено, он ногой его к себе подвинул, оторвал провод, зубами зачистил концы, и только руку к батарее, один контакт на батарею, и другой давай пережигать эту самую, ну, так, чтобы они были рядом друг от друга, чтобы пошла искра между ними, и прямо на руке пережег этот наручник. Больно.
Я, конечно, не знаю, вот в ботинках есть шнурки, если шнурок вытащить и привину. Ну, ты понимаешь, и шнурком эту фигню она перепиливает. Если у вас нормальные шнурки, например, ботинки Экко, я не знаю, то перепиливается.
Ну, вот
можно перепилить.
Он куда ловчей придумал? А, у него же бешнурочные ботинки. Точно совершенно. Такие у него такие, типа туфель таких вот,
которые Маркасы, да?
Натягиваются на ноги. Легкие, красивые.
Жечь себя электричеством очень больно.
Ну, вот так вот, грубо говоря, вот так вот у него. Тот самый наручник, вот тут вот. Вот тут, значит, он контакт один кинул на батарею, и другой сюда, и там пошел жечь. Вот таким образом пошла искра, и да, у него ожог, Он тут же там под холодную воду.
Но вырвался. Да.
Вырвался, конечно.
Майк лоханулся.
Да, надо было на железный хороший наручник, да, старый, да, добрый, тот ты фиг пережжёшь.
И подальше от всего, чтобы ты ни ногами, ни руками.
И надо было не одной рукой, а двумя руками, да, пристегивать жопы кверху, вот так, чтобы он там был.
Ни до чего, чтобы не дотягивался.
О, если жопы кверху, так пусть дотягивается, не жалко. Пока те ездили взад-назад, им нужно было еще к Соломону Гудманову заскочить. А вот раз приезжают подцепить бочечку с метиламином, а ее и нету, потому что мистер Вайс не был таков. Дай хард буквально. Они думают, что он вообще спрятался, ему придется искать. Ну, несложно, конечно, его найти. Ну, тут они заходят в офис, а он там. Вот он. Ну, все, Майк уже по привычке уже за кольт хватается и готов его стрельнуть. Потому что, ну, вот уже невозможно с этим,
задрал,
с этим,
да,
дебилом. Он просто задрал своей этой дайхардностью. Уолтер уже успел пообщаться с Джесси. Джесси опять заслоняет старшего товарища и кричит, что Уолтер придумал офигенный план, который железно устроит вообще всех.
Очень внушаемый Пинкман, очень.
Не, ну ему же тоже хочется, чтобы, видишь, у старшего товарища, чтобы все в порядке было, как минимум с душевным равновесием, чтобы, да, он мог продолжить травить людей, а все пацаны, чтобы получили деньги, в конце концов, они же деньги хотят.
Да.
Вот, Уолтер гарантирует, что деньги будут. А он останется при бизнесе, то есть все будут довольны. Зачем стрелять из-за этого в кого-то?
Объясняет как?
Пока нет.
Конец?
Конец.
Тоже напряженно.
Очень.
Хорошая серия. Пятый сезон зажигательный, я вам доложу.
Весьма, весьма. Причем он такой в своем репертуаре, потому что если первый сезон начинался как просто мразотная комедия,
да,
тут что-то вообще не до смеха.
Там как-то вообще совершенно по-глупому смешно. Как-то даже вот если возвращаться спереду назад, какая-то чушь
вообще. Не, ну там забавно, когда там белые трусы, бодрая мексиканская музыка, дрожащий пистолет в руках.
Дурацкая беготня. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Да, ждем седьмое. На сегодня все.